Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новый роман Нормана Мейлера. Чем больше мы заботимся о животных, тем они вкуснее. Гость «Американского часа» Пол Шапиро, активист движения «За гуманное животноводство». Песня недели. Стакан наполовину пустой. Оптимизм, пессимизм, реализм. Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение. Комедия вашему вниманию. Фильм об Оскаре. Юбилей голубой ноты. Репортаж из самого знаменитого джазового кафе Нью-Йорка. Выход нового, первого за последние 10 лет романа 84-летнего Нормана Мейлера – важное и шумное событие в американской культурной жизни. Как, впрочем, и все, что связано с этим писателем. Особенно в Нью-Йорке, где Мейлер знаменит не только талантом, но и бешеным темпераментом. Все знают, что он не дурак подраться и повеселиться. Однажды я встретил Мейлера в ресторане «Самовар». Невысокий седой крепыш сидел за столиком с нечеловеческой красоты блондинкой. Водку он пил по-русски, не разбавляя. Бунтарь по натуре, призванию и профессии, Мейлер стал одним из отцов контркультуры. В буйной борьбе с истеблишментом он создал американскую версию экзистенциализма. В отличие от французской, она строилась не на свободе духа, а на мистике плоти. «Перед лицом смерти», — писал Мейлер в 60-е, — «человек должен разойтись с обществом и отказаться от корней, чтобы успеть найти самого себя». Удалось ли это самому Мейлеру? Вряд ли. Уже стариком, накануне 80-летия, он признался, что в юности мечтал написать книги, способные перевернуть мир. Они всего лишь изменили американскую литературу. Сочинив в 25 «Ноги и мертвые», книгу, немедленно ставшую классикой военного романа, Мейлер оказался в глубоком кризисе. Путь реализма уже был исчерпан, но он слишком любил сырую действительность, чтобы бросить ее вовсе. Мейлер нашел выход в нон-фикшн, в документальной журналистской прозе. Секрет Мейлера в том, что, работая с фактом, он обращается с ним как художник, а не репортер. Его густое письмо метафорично, образно, поэтично и по-барочному избыточно. И это значит, что стиль Мейлера на любителя. Иногда его книги раздражают читателя даже больше, чем их автор. Другое дело, что не заметить Мейлера нельзя. Громокипящий кубок. О романе Нормана Мейлера «Замок в лесу» рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Нет в Америке писателя, который бы так настойчиво и так талантливо описывал проявление низких свойств человеческой природы, как Норман Мейлер. С леденящей кровь убедительностью он воспроизвел характер и мышление убийцы в романе «Песнь палача». В печально знаменитом эссе «Белый негр» он описал убийство лавочника, интерпретируя это убийство как дерзкое проникновение психопатического сознания убийцы в неизведанное. В эссе полувековой давности «Самореклама» он декларировал свой интерес к феномену убийства. И вот теперь в новом романе, написанном после десятилетнего перерыва, он выбрал главным персонажем и объектом психологического исследования молодого Адольфа Гитлера. Уже в первом романе «Ноги и мертвые» проявилась страстная потребность Мейлера выворачивать наизнанку себя и своих героев, раздеваться на людях, образно говоря. Критик Ли Сигел, написавший о Мейлере трактат «Маэстро человеческого эго», пишет об этом его свойстве.
Мейлеровские откровения включают описание его зависти, горечи, эгоизма, корысти, описание обид и ран, нанесенных каменьями и стрелами, пущенными в его похотливое, жадное, вечно терпящее поражение и вечно встающее из руин эго. Это раздевание на людях, этот разговор о том, о чем не говорят, стали для него формой писательской власти.
Почти во всех своих произведениях Мейлер демонстративно переступает границы моральных и социальных норм. И если бы только в произведениях. В 1960 году Мейлер на вечеринке пырнул ножом свою жену. В 80-х годах он добился освобождения из тюрьмы литературно одаренного убийцы, который тоже пырнул ножом только насмерть, молодого нью-йоркского драматурга, подрабатывавшего официантом. Мейлер, пойманный врасплох тележурналистами, не проявил ни малейшего сожаления по поводу своей ошибки. Или эксперимента? Тем не менее, среди американских интеллектуалов многие так ценят Мейлера как писателя, что готовы, если не оправдывать, то во всяком случае усложнять его поведение. Критик Сигел пишет о его поступках.
Это случилось потому, что он следовал ошибочным импульсам, а не ошибочным идеям. Еще в юности Мейлер понял, что мечта американцев о гармоничном смешении в их стране радикально отличных друг от друга людей часто превращается в кошмар. Посмотрите, например, на одержимость американской поп-культуры темами преступности. И Мейлер выработал в себе редкую способность чувствовать и понимать чрезвычайно непохожих на себя людей. Выросший в Бруклине, мальчик из приличной еврейской семьи среднего класса, Мейлер когда-то написал, что единственная абсолютно неприемлемая для него ипостась – это ипостась симпатичного мальчика из приличной еврейской семьи среднего класса. «Я хочу, – писал он, – найти вход в мистические тайны человеческой натуры – убийство, самоубийство, инцеста, оргия, оргазма и времени».
Рецензент Сигел пишет далее, что уже в романе «Песнь палача», лучшем романе Мейлера, по мнению многих критиков, главной нотой являлось сочувствие, без сентиментальности, но и без осуждения всем героям, включая убийцу. И Сигел раскрывает один из писательских секретов Мейлера. «Могучий поток собственного мейлеровского эготизма, — пишет он, — наполняет его уважением к власти и действенной силе эгоцентризма других людей». Не потому ли Мейлер выбрал главным персонажем своего нового романа «Замок в лесу» молодого Гитлера? А рассказчиком, кстати, сделал самого дьявола в образе эсэсовца. В описании Гитлера и его семьи Мейлер достаточно близок к реальным фактам. Но те изменения, которые он вносит, чрезвычайно для него характерны. Он делает сестру Гитлера недоразвитой, его главного ментора – садистом и педофилом, а самого Гитлера – продуктом инцеста. Слухи об этом ходили после самоубийства Гитлера, но они остались бездоказательными. Рецензент Сигел так комментирует эту авторскую вольность.
У Мейлера все члены семьи Гитлера духовно, эмоционально и интеллектуально примитивны. Они живут инстинктами, первобытными страхами и желанием немедленного удовлетворения своих физических потребностей. Отец Гитлера, Алоис, патологический бабник. Клара, его жена, прячет в религиозном экстазе догадку о том, что она на самом деле дочь Алоиза. Адольф живет от одного акта онанизма до другого. И каждый этот акт обладает такой мощью, словно по выражению Мейлера, он выстрелил в себя из своей собственной пушки. Мейлер часто выражал убеждение, что неукротимый секс и насилие – главные признаки задавленной и беспомощной натуры. По версии Мейлера, Адольф в порыве отчаянной самозащиты преобразует свою беспомощность перед жизнью в чудовищную силу извращенного эгоцентризма и с помощью этой силы мстит всем за свой примитивизм и беспомощность.
Словом, Мейлер объясняет монструозность Гитлера почти так же, как король в «Обыкновенном чуде» Шварца. Помните? «Я тиран, — говорит он, — я зол, коварен, злопамятен. И самое обидное, что не я в этом виноват, а предки, прадеды, прабабки, внучатые дяди разные. Вместе с фамильными драгоценностями я унаследовал все их подлые черты». Версия Мейлера, талантливо, образно и сложно выраженная, все же немногим отличается от обычных рассуждений тех американских интеллектуалов, которые склонны любую беспричинную низость и жестокость объяснять или психологической болезнью, или дурной наследственностью. Хочется отметить еще одну маленькую деталь в новом романе – рассуждение о природе немецкого языка.
«Немецкий пришел к нам как язык грубых язычников, земледельцев и охотников». В этом языке была слышна отрыжка, урчание в животе, отхаркивание, легочные хрипы, крики команд, когда-то предназначавшихся скоту, и лишь стремление войти в цивилизованный мир смягчило его звучание.
Правда, слова эти принадлежат в романе «Дьяволу и эсэсовцу», но доставляют очевидное удовольствие и автору. Пусть уж все у немцев будет плохое, даже язык. Роман «Замок в лесу», одобрительно пишет критик Ли Сигел, пожалуй, единственное в литературе приближение к пониманию абсолютно чужеродного существа – Гитлера. При этом, пишет Сигел, Мейлер не вживается в образы Гитлера и его семьи, но завладевает ими. Вот с этим последним замечанием рецензента я согласна. Мейлер завладевает персонажами и манипулирует ими. Оставаясь при всем своем бунтарстве, не скажу симпатичным, но довольно типичным старым мальчиком из американской еврейской семьи среднего класса.
the Führer says, he is the master race. Be Heil! Heil! Right in the Führer's face, not to love the Führer is a great disgrace. So be Heil! Heil! Right in the Führer's face.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Каждый час в Америке убивают миллион фермерских животных. Вегетарианцы из сострадания говорят, что если каждый из нас сократит потребление мяса, молока и яиц хотя бы на 10%, около миллиарда животных избегнут страданий. Другое дело, что этот миллиард животных просто не появится на свет. Чтобы задуматься об этом парадоксе, можно привести пример блестящего американского экономиста Джулиана Саймона.
И люди, и ястребы едят куриц. Однако разница между двумя хищниками принципиальна. Чем больше ястребов, тем меньше куриц. Но чем больше людей, тем больше и куриц.
Поэтому не вегетарианство – ответ гуманизма на жестокое обращение с животными, а сельское хозяйство с человеческим лицом. Сегодня в гостях американского часа Пол Шапиро, возглавляющий компанию против прекращения ферм в индустрию производства продуктов животного происхождения. С гостем беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Что такое гуманизм в фермерском хозяйстве?
Начнем с самых скромных требований. Животные заслужили, чтобы их не мучили и дали им, насколько это возможно, не вызывающую страх и не причиняющую боль, смерть. Мы берем у них так много. Мы в таком долгу перед ними, что это минимум того, что мы можем оплатить. Их нельзя содержать всю их жизнь в тесных клетках, где нельзя расправлять крылья или распрямить ноги. При кастрации, спиливании рогов и удалении клювов им нужно вводить обезболивающее. Их нельзя оставлять в полном сознании, когда их режут на скотобойне. Это самые элементарные нормы гуманного обращения с животными.
Чем занимается ваша организация?
Многие животные, выращиваемые в пищу на американских фермах фабричного типа, содержатся в клетках. Они живут в невероятно жестоких условиях. Обращение настолько негуманное, что даже представить трудно. Сегодня в Америке существует движение за то, чтобы исправить такое положение дел. Мы боремся против принудительного заключения и в высшей степени жестоких методов умерщвления животных на бойнях.
Поговорим о гуманизме в контексте экономики. Специальные затраты, вкладываемые в достижение цели уменьшения страдания животных, не могут не отразиться на стоимости продуктов.
Да, улучшение жизни фермерских животных не может не повлечь за собой повышение стоимости мяса, молока и яиц. Но это нас не должно останавливать, и, как мы знаем, не останавливает. Потребитель выбирает и с готовностью покупает в супермаркете те продукты, на которых написано «к животному хорошо относились». Более низкая стоимость продукции с фабричного типа ферм скрывается. Ту цену, которую платят животные, подвергаясь жестокому обращению.
Когда фермерским животным жилось лучше? До индустриализации или сегодня?
У индустриализации сельского хозяйства есть и за, и против. Возьмем для примера тяжелые работы, которые в доиндустриальную эру выполняли фермерские животные. Теперь это делают машины. В этом отношении индустриализация бесспорно улучшила жизнь сельскохозяйственных животных. Но с другой стороны, 50 лет назад в Америке фермерских животных выращивали на открытом воздухе, на свободе, так сказать. Их жизнь была более приятной, чем сегодня. Не идеальной, но более или менее приличный. Сегодня миллионы фермерских животных проводят всю свою жизнь в заключении, причем в настолько тесных клетках, что даже не могут повернуться. Их жизнь сегодня гораздо хуже, чем полвека назад.
Значит ли это, что жизнь животных в странах третьего мира лучше?
И да, и нет. В странах третьего мира имеет место негуманное обращение с фермерскими животными, это факт. И тут нужно понять, что определение негуманного обращения с идущими в пищу животными в третьем мире, скорее всего, другое. Там преступное безразличие. У нас планомерное, вызванное требованиями рынка, насилие. Там животных тоже держат в тесных клетках, где они не могут расправить конечности. Но многих видов механизированной жестокости, доступных только западной цивилизации, там нет. Тем не менее, в малоиндустриальных странах тоже есть серьезные проблемы с гуманным обращением с сельскохозяйственными животными.
Фермерские животные как личности, могут они быть счастливы?
Yes, absolutely. Animals like humans.
Несомненно, они разумные существа. Как и люди, они могут чувствовать боль и страх, могут радоваться и печалиться. Вы, наверное, видели на бойне закачанные глаза коров, стоящую дыбом шерсть. Это от страха. Но самое главное, они не хотят страдать. А на индустриализованных фермах страдания норма. Животные заслужили лучшее обращение.
Что лучше, свобода или ферма? На свободе курице трудно найти пропитание. В клетке же ее кормят до отвала. Конечный продукт во втором случае получается более качественным. Так что лучше, голодная свобода или сытое заключение?
Начну с того, что курица, насильственно заключенная в клетку на индустриализированной ферме, не может построить гнездо или снести столько яиц, сколько получится. Ее заставляют все это делать. Система производства яиц, методом, при котором куры гуляют на свободе и несутся сколько хотят и где хотят, имеет свои неотъемлемые преимущества. Но нужно оговориться, для курицы трудно класть яйца, питаясь чем попало. Приходится вкладывать много труда, обеспечивая им выживание. С точки зрения рынка, производство яиц с курами в клетках более прибыльное, но бесклеточное производство яиц имеет определенное преимущество, если принимать во внимание неудобства.
Вы сами вегетарианец?
Да, я делаю это сознательно, потому что хочу уменьшить страдания, которые мы причиняем животным. Каждый из нас может помочь уменьшению страданий фермерских животных. Вегетарианская диета – полноценная диета. В Америке следуют трем заповедям – сокращение, улучшение и замещение. Мы сокращаем потребление мясных продуктов. Производители все чаще улучшают этику своего производства выращиванием свободно гуляющих животных. И мы замещаем продукты животного происхождения продуктами растительного происхождения.
Сегодня в супермаркете можно найти столько разных этикеток на мясе, курах, яйцах, молоке, продукт от свободно гулявшего животного, выращено, сертифицировано гуманным способом, выращено без клеток и так далее. Следует обращать на них внимание.
Во всяком случае, это шаг в правильном направлении, и все эти этикетки значат, что производитель уменьшил страдания фермерских животных. Так что покупать такие продукты значит уменьшать страдания животных. Если вы не хотите отказаться от потребления мяса в пищу, то покупайте продукты из животных, живших на свободе, а не в клетках на индустриализованных фермах.
Правда ли, что мясо, выращенного гуманным методом животного, вкуснее?
Когда животное страдает, нервничает, это отражается на качестве мяса, яиц или молочных продуктов. Химический состав белка изменяется и, как следствие, вкус. Так что, с точки зрения рынка, выгодно хорошо относиться к животным. Известно также, что многие американские потребители не хотят быть частью системы, заставляющей животных страдать. Be kind to your web-footed friends, for a duck may be somebody's father. Be kind to your friends in the swamp, where the weather is very, very dark.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Пожалуй, самый главный аспект современной популярной музыки, который нужно понять и принять, это то, что вне зависимости от жанра, это в первую очередь все-таки танцевальное произведение, а во вторую уже все остальное. И в последнее время в этом факте признаются себе все больше и больше музыкантов независимых и альтернативных жанров. Идеальный тому пример – группа из Монреаля. Из Монреаля – это и есть название группы, и странное название – их торговая марка. Например, только что вышедший новый альбом из Монреаля называется «Шипящая фауна, ты разрушитель». Hissing Fauna, Are You the Destroyer? Детище молодого и плодовитого музыканта Кевина Барнса, группа из Монреаля, естественно, не из Монреаля. Это было бы слишком просто. А из города Афины, штат Джорджия. Вот уже 10 лет состав команды медленно вращается вокруг Кевина, творя в иногда трудноописуемых, но всегда интересных направлениях, используя элементы рока, техно, водевиля, регги, африканских ритмов и что еще под руку попадется. Лучше всего это можно проиллюстрировать на новом альбоме группы, одной из его лучших же песен с, как вы уже догадываетесь, довольно странным названием. Итак, вдумчиво танцевальные из Монреаля. «Зайчик никакой не из Док». «Bunny ain't no kind of rider».
Shock said you must be an artist. She must wants to dance, they're outside smoking cigarettes. Matthew was there, yes, he gave me the eye, saying it doesn't kill to try. Then blue lights all around. Eva, I'm sorry, but you will never. You must be aware I'm not alone. I've got a tigress back at home, and besides, you would know what to do with me. And under the blue lights, speak up. Eva, I'm sorry, but you will never.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Стакан наполовину пустой. Оптимизм, пессимизм, реализм. Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение. Комедия «Вашему вниманию». Фильм об «Оскаре». Беседа с Андреем Загданским. Юбилей «Голубой ноты». Репортаж Раи Валь из самого знаменитого джазового кафе Нью-Йорка.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Черноморском побережье вновь прерванное энергоснабжение, ранее восстановленное за счет резервных источников питания. Населенные пункты от Туапсе до Адлера остались без света в результате обрыва обледеневших линий электропередачи. Избирком Дагестана зарегистрировал список кандидатов от КПРФ в депутаты Народного собрания республики. Президиум Верховного суда Дагестана восстановил в качестве кандидатов коммунистов, снявших свои кандидатуры под давлением властей. Ушел в отставку министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Тарасюк, известный прозападной ориентацией, вступил в политический конфликт с парламентским большинством. По меньшей мере 60 человек погибли в Ираке сегодня, в день Ашуры, крупнейшего религиозного праздника шиитов. Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по тоннелю, связывавшему сектор Газа с Израилем. О жертвах не сообщается. По словам армейских представителей, палестинские экстремисты собирались использовать тоннель для вылазок в Израиль. В Петербурге продолжается разбирательство в связи с гибелью курсанта Нахимовского училища. Курсант повесился на ремне в туалете на Московском вокзале Петербурга. В Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела высокопоставленных чиновников Федеральной налоговой службы и Центробанка России. Они обвиняются в получении взятки в крупном размере. Актом запугивания назвала член руководства Евросоюза Бенита Ферреро-Вальдер выселение белорусского Хельсинского комитета из его помещения в Минске. Ферреро-Вальдер выразила чрезвычайную озабоченность действиями властей Белоруссии. Член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы здравоохранения, Маркос Киприану, рекомендовал всем странам ЕС ввести запрет на курение в общественных местах.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» стакан наполовину пустой. Оптимизм, пессимизм, реализм. Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение. Комедия «Вашему вниманию». Фильм об «Оскаре». Беседа с Андреем Загданским. Юбилей «Голубой ноты». Репортаж Раи Валь из самого знаменитого джазового кафе Нью-Йорка. В начале каждого года президент обращается к нации. По традиции эти речи называются о состоянии союза, в том числе и о состоянии союза между президентом и его народом. На этот раз эти отношения трудно назвать радужными. Две трети опрошенных недовольны тем, как идут дела у Америки. Хуже, что большая часть страны не верит, что нынешняя администрация знает, как справиться с трудностями. Войной в Ираке, изменением климата, энергетическим кризисом, вызовами глобализации. При всем том, все эти тяжелые мысли не портят настроение Америки. Об этом в New York Times Magazine пишет обозреватель журнала Джим Холт. Согласно приведенным им статистическим данным, страна остается оптимистически настроенной. Не только сейчас, всегда. За последние 40 лет, то есть на протяжении целого поколения, более 60% американцев считали, что через 5 лет они, лично они, будут жить лучше, чем раньше. Только 15% отвечали на этот вопрос негативно. И данные эти практически не меняются, что бы ни происходило в мире. Я предложил обсудить эти, я бы сказал, вопиющие факты Борису Михайловичу Парамонову. Прошу вас, Борис Михайлович.
Ну, как тут не вспомнить для начала известную шутку? Пессимист говорит, хуже некуда, а оптимист будет еще хуже. Это вроде древнегреческих логических парадоксов. Сколько волос требуется удалить с черепа, чтобы считать человека лысым? Самое интересное в статье Джима Холта, тот отмеченный им факт, что люди, как правило, оптимистичны в отношении самих себя, склонны видеть собственную жизнь, если не в розовом свете, то как вполне удовлетворительную. И наоборот, в глобальном, так сказать, масштабе отличаются пессимизмом. Это очень понятно, и не только психологически понятно, не только на уровне индивидуального сознания. Действительно, человек вполне готов научиться управлять автомобилем или, поднатужившись, купить дом, или собрать ребятам на университет. Но что он может сделать, если идет речь, скажем, о столкновении цивилизаций? То есть человек оптимистичен постольку, поскольку его жизнь подчиняется его собственному контролю. Но ведь нынешний человек не только на этом уровне живет, он отнюдь не полностью принадлежит себе. Можно даже сказать, что он вообще себе не принадлежит в современном мире. Его жизнь на 9/10 проходит в отчуждающих структурах. Элементарнейший пример. Начинается война, и вас мобилизуют. Сейчас, положим, в Америке армия комплектуется на добровольной основе. Но ведь это не на все ситуации годно. А ну, случись большая война.
Ну, война, Борис Михайлович, тотальная война, как первая и вторая, отменяет логику цивилизации. Но распределение оптимизма и пессимизма в Америке было и во время войны тоже, что и всегда. Впрочем, война в любом случае это исключение, требующее отдельного разговора.
Да, война, конечно, крайний случай и, так сказать, исключение. Но и в мирной жизни человек оплетен тысячами нитей, которыми не он управляет. Взять тот же автомобиль. Я, конечно, могу научиться его водить, но зададимся простым вопросом. А почему он мне вообще нужен? Не потому ли, что его производит Ford, General Motors и Chrysler? А в Америке жизнь так устроена, что без автомобиля нельзя, если вы не в большом городе живете. Сплошь и рядом видишь за рулем летнюю старуху, иначе ей никак не добраться до супермаркета молока купить.
Вы бы попробовали у нее отобрать этот самый руль. Машина дает ей то, что мне, свободу, и я буду за нее держаться до конца. Вовсе не потому, что Форду хочется продать мне машину, тем более, что у него это не очень получается, и я давно уже езжу на Хонде.
Ну да, понимаю. Я помню, живя в Советском Союзе, возмущался западными либералами, которых достаточно охотно цитировали в советской прессе, когда они писали что-то о тоталитарном строе капитализма. Нам бы, мол, такой тоталитаризм. Здесь я понял, что имеется в виду. Так называемый консюмеризм. фашистский тоталитаризм. Человек – игрушка рыночных стихий, не цель, а средство, которым манипулируют громадные производственные и финансовые корпорации, навязывая ему ненужные в принципе товары или затягивая в долги на приобретение тех же товаров. Да и по мелочи. У меня столько, например, одежды, что я не смогу ее до смерти сносить. А вот купил же, затянул рынок, соблазнила доступность. Понятно, что в такой экономической возгонке и сам человек что-то приобретает. Самое важное – работу. А развитая экстенсивная экономика обеспечивает максимально возможную занятость населения. Да и вообще, все сказанное относится не к так называемому капитализму, а к цивилизации как таковой. 100 раз правы Руссо и Лев Толстой, говорившие об искусственных, навязанных потребностях жизни в цивилизованном обществе. А кем навязанных? Самими людьми. Это и есть отчуждение в классической своей форме. Человек в ходе собственной жизнедеятельности создает структуры, которые начинают тяготеть, властвовать над ним.
Прогресс, как всякая жизнь, путь в одну сторону.
Да, назад ведь хода нет. Розанов, а за ним Блок, говорили, что всякая революция в основе своей есть жажда возвращения в природу. А как может современный человек вернуться в природу? Согласен ли он под кустом оправляться? Есть, правда, 2 выхода. Потакание собственным садистическим импульсом, осуществляемое в тех же революциях. И еще одно капитальное средство, созданное передовым человечеством в 20 веке – мировые войны. Это максимальнейшая форма отчуждения, когда человеку отказывают не только в праве на жизнь, но и на собственную, подчеркиваю, собственную смерть.
Ну хорошо, если первый способ возвращения в природу – смерть, то второй, конечно, секс.
Тут далеко ходить не дано. Ну, конечно, секс. Недаром 20 век, век максимальных цивилизационных напряжений, стал веком сексуальной революции. И ведь, что крайне интересно, все эти дети цветов и прочие хиппи на своих вудстоках не просто предавались элементарным радостям бытия, но и видели в этом какой-то путь, какую-то философию радикального переустройства бытия. То есть они были на свой тихий лад революционерами. А революционер, пока он не пришел к власти, по определению настроен оптимистически. Ему кажется, что в его руках верное средство к всеобщему счастью.
Об этом как раз Джим Холт очень интересно пишет в своей статье. В 70-м году, говорит он, студенты считали своей главной целью выработать осмысленную, разумную, житейскую философию. В 2005 году студенты считают главным научиться прилично зарабатывать.
Понятно. Треть века назад молодежь еще вдохновлялась всякими мировоззрительными и миростроительными иллюзиями. А сегодняшняя думает в основном как бы деньгу зажибить. А эта установка не пессимизм и не оптимизм. Назовем это реализмом. Кстати, Хиллари Клинтон объявила официально о желании баллотироваться в президенты, так по этому поводу много они пишут во всех аспектах. Вспомнили, в частности, ее речь на выпуске колледжа Уэлсли, весьма престижный вуз. Ей было поручено выступить от лица выпускников, очень почетное назначение. Она тогда сказала, буквально, я цитирую, «Мы будем искать более непосредственный, более экстатический и более проникновенный образ жизни». Но а на посту президента Соединенных Штатов, если она до него доберется, особенных экстазов не испытаешь, а напряжения уж точно будут, и непосредственности особой не будет. Между прочим, Джим Холт пишет, что так называемые ястребы в американской политике оптимисты, потому что они уверены или были уверены, что американская мощь все превозможет. Ну, а Хиллари Клинтон, как известно, не ястреб, так что ей скорее к лицу пессимизм. Так, по крайней мере, по Джиму Холту получается.
Борис Михайлович, а вы себя кому относите, к пессимистам?
Вы знаете, по этому поводу мне вспоминается одно место из Бернарда Шоу, из его пьесы «Дом, где разбиваются сердца». Там капитан Шутовер говорит: «Не верьте старикам, им наплевать на будущее».
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Американский, а, впрочем, и мировой кинематограф вступил в тот период истерического ажиотажа, который охватывает полчеловечества накануне раздачи «Оскаров». С момента объявления номинаций до финальной точки церемонии награждения призовая лихорадка создает вокруг себя очень специфическую атмосферу, которая имеет только косвенное отношение к кино. В самом деле, фильмы, включая те, что номинированы в этом году, вовсе не самые популярные у зрителя. Да и с критиками не всегда просто. Академия часто принимает парадоксальные, а иногда и просто капризные решения. Я, скажем, никогда не смогу понять, как достался «Оскар» откровенно идиотскому фильму Мела Гибсона «Храброе сердце». И это при том, что в поисках кельтской экзотики я в свое время облазил Шотландию от Эдинбурга до Аркнеев. Кстати сказать, последний фильм Гибсона, настойный на первобытном экстазе «Апокалипта», мне как раз понравился. Мне, но не Академии. Однако все эти соображения отступают в сторону, когда «Оскар» прокладывает себе путь, заражая миллиардные толпы своим агоническим темпераментом. Пожалуй, дело тут не в кино, а в самом «Оскаре». В сущности, процесс награждений превратился в зрелищный спорт, в состязание, где мы ценим борьбу, а не результат. Теперь «Оскар» — это олимпиада массовой культуры. Среди прочего, отсюда следует, что «Оскар» сам по себе заслуживает внимания кинематографистов, что и произошло в комедии «Вашему вниманию». Этот фильм нашим слушателям представит ведущий кинообозрения Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саша, мне кажется, что из всех существующих в мире профессий ни одна так не подходит для осмеяния и издевательства, как профессия актера, и в особенности киноактера. И мало кто умеет так издеваться над актерами и киноактерами, как сами киноактеры. Именно это делает режиссер и актер Кристофер Гест в своем новом фильме, который по-английски называется «For Your Consideration». По-русски мы его переведем «Вашему вниманию».
Could I have your name, please?
Heck, Marilyn Heck, stage 11.
Кристофер Гест – фигура легендарная. Он очень известный актер, режиссер и автор нескольких пародийных фильмов. Самый известный из них – «Ожидание Гафмана», о том, как в некотором маленьком провинциальном городе отмечается юбилей города и что происходит. Фильм должен быть очень близок по своему духу бывшему советскому человеку, поскольку пародия на маленький городок, провинциальную жизнь абсолютно, да, и радость праздника в этом провинциальном городе, который отмечает свое там 150-летие, как-то нам импонирует и понятно. Во всяком случае, я помню, когда я смотрел его в кинотеатре, еще не очень хорошо понимая целый ряд культурных контекстов, зал хохотал очень громко. Последняя картина посвящена миру актеров. Что происходит? В Голливуде снимается маленький фильм, который должен называться «Домой к Пуриму». В фильме рассказывается история еврейской семьи, в которой матриарх находится при смерти, умирает, и к ее смертному одру должны приехать сын, моряк, и дочь. Сын приезжает, дочери еще нет, и вот она появляется и представляет своего друга, подругу, супруга, не знаю, как назвать. Короче говоря, выясняется, что дочь лесбиянка. И мать на смертном одре ведет острые беседы с дочерью, которая, так сказать, вот пошла по неправильному пути.
And action.
What kind of girl doesn't want to be the nice fella?
I did meet a nice fella.
Her name is Mary Pat.
Or am I just going to sugar?
Mama! And cut!
Все это написано на невероятно смешном деревянном диалоге. Качество актерской игры напоминает советские фильмы периода, так сказать, расцвета сталинского культа личности. И, в принципе, речь идет совершенно очевидно о производстве какого-то чудовищного совершенно шлака. Но вдруг на площадке кто-то когда-то обронил слово, что, кажется, героиня, которая играет главную роль, играет так хорошо, что кто-то на интернете даже написал, что, может быть, это исполнение достойно будет оскаровской номинации. И вся судьба этого маленького фильма и этих маленьких неудачных актеров, которые снимаются в этом маленьком, бессмысленном,
убогом,
совершенно идиотическом проекте «Домой на Пурим», совершенно радикально меняется. Слухи о том, что они будут номинированы на «Оскар», совершенно преображают их судьбы, преображают их поведение, преображают их грим, как они ведут себя, как они держатся, какая возникает поблизости вокруг фильма, как большие финансовые тузы. Говорят, что раз фильм получил такое внимание, внимание, нужно бы как-то придать ему большую апелляцию ко всей американской аудитории. Хорошее название.
А не только к еврейской и лесбийской.
Совершенно верно. Хорошее название «Домой на Пурим». Но, может быть, все-таки как-то притушевать еврейскую тему. И через некоторое время фильм уже называется «Домой на День Благодарения». Итак, весь этот шар, эта нелепица наворачивается. И в конце концов, как вы догадываетесь, никто никакой оскаровской номинации не получает. Ни один из актеров. Все это сделано не просто очень смешно, но очень жестоко по отношению к актерам, по отношению к бессмысленным, неудачным, маленьким проектам. При этом достается и большому Голливуду, и маленькому Голливуду, и телевидению, и всему этому то, что называется в английском языке feeding frenzy. Вот это когда возникает маленькое какое-то событие, как медиа начинает его раскручивать, и одно превращает одни, цитируют других, отрицируют других, других, других. Возникает этот снежный ком, который ни к чему не приводит, ничем не заканчивается. Вот такова картина Кристофера Гесста. Я думаю, что этот фильм особенно интересно смотреть именно сейчас, когда уже опубликованы списки всех номинантов по всем категориям на оскаровские награды, и особенно на актерские.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этой зимой Нью-Йорк отметил свою серебряную свадьбу с легендарным джазовым клубом «Blue Note». Об одном из счастливых юбиляров рассказывает специальный корреспондент «Американского часа» Рая Валь, ведущая репортаж из кафе «Голубая нота».
Гринвич-Виллидж, или Вест-Виллидж, как его еще называют, или просто Виллидж, для меня район особый. Здесь тоже четверть века назад я начала делать свои первые репортажи для «Радио Свобода», в том числе и о «Blue Note», который без особого шума открылся осенью 81 года на углу 3-й улицы и 6-й авеню, прямо напротив шумного паба «Колыбель для кошки», который с тех пор сменил много владельцев и названий. А «Blue Note» все на том же месте, и невозможно представить себе сейчас 3-ю улицу без этого музыкального ресторана, который за 25 лет существования превратился в знаменитую джазовую достопримечательность города. «Blue Note» сравнивают с одаренным ребенком, который, пропустив несколько классов, закончил школу и университет рано. Он моложе своих достижений. Уже давно закрылся популярный в свое время джазовый клуб «Sweet Basil», не выдержал конкуренции и совсем недавно переехал в Лас-Вегас знаменитый CBGB. А под голубой неоновой вывеской «Blue Note», как обычно, стоит очередь. И лишь немногие в ней знают, что этот самый известный джазовый клуб Нью-Йорка справляет свою серебряную свадьбу с городом. «Лично я ничего не справляю», — улыбается пожилой веселый мужчина по имени Хавард. «Я просто пришел послушать хорошую музыку, приятно провести вечер. Может, поужинать, здесь хорошо готовят. А про юбилей я как-то не думал. Действительно, 25 лет. Почти мой возраст».
Well, that's about my age.
Это Хавард так шутит. На самом деле, ему уже давно перевалило за 70, и в «Blue Note» он бывал не раз. Хавард, оказавшийся каким-то важным консультантом в области телевидения и радио, по работе он объездил и многие российские города, говорит, что вести такой бизнес, как музыкальный ресторан, очень сложно. Чтобы выстоять, все должно быть первоклассным. И музыка, и кухня, и бар, и обслуживание. Но главное – только лучшие музыканты. И если «Blue Note» продержался на таком уровне четверть века, это замечательное достижение. Им есть что праздновать. 25 лет в таком бизнесе – это очень много. Здесь же в очереди пара из Сиэтла. Приехали справить свой юбилей – 25 лет совместной жизни. «Мы в Нью-Йорке первый раз, туристы», – говорит Том. «И про Blue Note ничего не знаем. Просто искали, где можно послушать живьем «Манхэттен Трансфер». Это наша любимая с женой нью-йоркская группа. У нас все их пластинки есть еще с 70-х годов. И случайно узнали, что они играют сегодня здесь». «Манхэттен Трансфер» — группа знаменитая на весь мир. Они поют, пишут и выступают вместе уже 30 лет. За это время выпустили 25 альбомов и получили 15 премий Грэмми. Не случайно серия юбилейных концертов «Blue Note» начинается именно с них, с ветеранов, которые своими голосами напоминают звучание джазовых инструментов. Первое шоу в 8 вечера. Все билеты, естественно, проданы, и пока народ рассаживает за столики, я беседую с Джонатаном Кантером, представителем по контактам с прессой и директором отдела рекламы Blue Note, который, к слову сказать, младше самого юбиляра. Этот клуб основал Дэнни Бенсусен, хороший бизнесмен и большой поклонник джаза. Преуспев в ресторанном деле, он решил, что может применить свой опыт для открытия джазовых клубов. Ему казалось тогда, в 80-е годы, при администрации Рейгана, что джаз в Нью-Йорке умирает. Не то чтобы его вообще не было. Где-то играли, но все реже и реже. Из центра джаз переместился на периферию, обратно в бейсменты, в подвалы, откуда в свое время вышел. Короче, это было не самое лучшее время для открытия джазового клуба. Но Дэнни не привык отступать. Он решил вернуть джаз в маленькие клубы и был уверен, что из его затеи получится успешный бизнес. Легко сказать «успешный». Все об этом мечтают. Но большинство новых ресторанов, кафе, баров закрываются в первый же год. Как удалось Blue Note не только продержаться 25 лет, но и стать самым известным джазовым клубом в Америке? Поначалу Blue Note едва сводил концы с концами. Успех пришел, когда решили приглашать в клуб лучших джазовых музыкантов. Но как новый клуб может привлечь певицу такого класса, как Сара Вог, например, или Тита Пуэнте? Для этого, относясь к клубу как к бизнесу, надо понимать, что дело это особое. И в этом уникальность Blue Note. Он сохранял и сохраняет историю джаза. И Сара Вог, и Тита Пуэнте неоднократно выступали в Blue Note. А кроме них Оскар Питерсон, Рэй Чарльз, Чик Корея, Дизи Гиллеспи, с которым много лет назад я здесь познакомилась и даже брала интервью. Его, как и многих других, уже давно нет. Но в местном подарочном магазине можно купить уникальные альбомы, записанных здесь, в Blue Note, джазовых сессий. Кстати, последний альбом, записанный в Blue Note, Another Kind of Blue, с подзаголовком «Латинская американская страна» Майлса Дэвиса, представлен сейчас на Грэмми в главных категориях. К музыкантам, говорит Джонатан, надо относиться с уважением, чтобы у них возникло желание вернуться. Тут очень помог приятель Бенсусена Ларри Браун, которого называют крестным отцом Blue Note. Браун, сам великолепный джазовый пианист, убедил самых знаменитых в то время джазменов выступить в Blue Note. Придя в клуб впервые, они обнаружили, что здесь для них приготовлены отдельные комнаты со всеми удобствами. К ним относились как к звездам, так как они того заслуживают. Короче, через несколько лет после открытия в Blue Note выступали с концертами уже многие знаменитости. И со всей Америки стали приезжать туристы, чтобы их послушать. Здесь распевали свои серенады Стиви Вандер, Тони Беннет, Стинг, Билли Джоэл и бразильская суперзвезда Гейл Коста. Все они, включая приглашенного на юбилей легендарного Тадж-Махала, считали Blue Note своим домом. Ходят слухи, что Blue Note давно перекупили японцы. Так ли это? Джонатан улыбается. У Blue Note был и есть один хозяин, Дэнни Бенсусен. Это при его содействии через 7 лет после того, как открылся нью-йоркский Blue Note, под тем же названием возник джазовый клуб в Токио, а затем в Осаке и Нагое. Японцы обожают джаз. А в 2003 году Blue Note открылся в Милане. Мы и в будущем собираемся открывать подобные филиалы в Европе, в Латинской Америке и в России, конечно. Цель Дэнни Бенсусена – распространить имя Blue Note по всему миру. И делает он это не для своей компании, а для джаза. Менеджер Ричи Кокран, один из старейших сотрудников клуба, работает здесь с 1992 года. Blue Note тогда как раз отмечала 75-летие Дизи Гиллеспи. Люди стояли в очереди с утра, чтобы послушать легендарного тромбониста. И никто тогда не знал, что это его последние концерты, что через год его уже не будет. Их ветеранов становится все меньше и меньше, великих джазменов старой школы. На их место, конечно, приходят новые, но им до великих еще далеко. Знаете, в чем была уникальность Blue Note? Здесь можно было узнать, кто есть кто в мире джаза. Вот за этим многие и ходят в хорошие джазовые клубы. Чтобы сказать потом ненароком, я был в Blue Note, когда там играл, дальше называется имя какой-нибудь знаменитости. Ровно в 8 вечера группа «Манхэттен Трансфер» в полном составе вышла на сцену. Поздравив юбиляра и пожелав ему долгих лет жизни, они начали первый концерт в этот вечер с одной из самых популярных своих песен.
I'm the Duke of the View. I'm the Senate from the Roman Orcs in Russia. In the books, my father was a Tsar of Prussia. But he sailed away one day to the state of Iowa. That's how you find me in the USA.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Пол Шапира, Ирина Савинова, Борис Парамонов, Андрей Загданский, Рая Валь, а также гости и хозяева легендарного джазового кафе Blue Note. Режиссер Григорий Единов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Ответственность за теракт в Эйлате взяли на себя три палестинские группировки.
Благодаря действиям несанкционированного пикета Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения.
Верните народу выборы!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избирательная комиссия отказала старейшей в России демократической партии «Яблоко» в регистрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.